Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», составленная из двух частей. Начнем с беседы с билингвой, поэтом, пишущим на двух языках. Филипп Николаев отвечает на вопросы Ирины Муравьевой. Впервые в эфире 23 сентября 1996 года.
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с программой сегодняшнего выпуска. Минут через 25 передача «Кто убил американский вестерн?». Разговор на эту тему подготовлен Мариной Ефимовой в нашей нью-йоркской студии и приурочен к выходу на телевизионные экраны Соединенных Штатов документального фильма «The West» — «Запад» режиссера Стивена Ивса. Полная многосерийная история покорения Дикого Запада. Об этом во второй половине нашей программы. Начинаем мы с беседы писательницы и издательницы Ирины Муравьевой с поэтом Филиппом Николаевым, русско-американским поэтом, преподающим в Гарвардском университете. Пример Филиппа Николаева, работающего в двух языковых стихиях, русской и английской, третий по счету в нашей литературе после Набокова и Бродского. Все эти темы после двух рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Владимир Набоков и Иосиф Бродский до сих пор оставались двумя русскими писателями, обратившимися в своем творчестве к языку английскому, как известно, с огромным успехом. Теперь это примеры классические. Новые времена и новые американцы, в данном случае русские студенты, приехавшие за образованием в Соединенные Штаты, дают новые примеры соединения этих языков на литературном поле. С одним из новейших тому примеров вы познакомитесь в нашей передаче. Филипп Николаев. Сперва русские стихи.
Если леску бессонную боли оборвать покусится рука, я письмо напишу поневоле, по-предательски, из-под тишка. Только тронь эти тонкие струны, прямо на воду слез наотрез, осыпаются гроздьями луны самых лучших времен и небес. Видишь, в таволге тонет окрестность, столб фонарный и небо над ним. Только прежде приму безызвестность, анонимность, игру, псевдоним.
Свои стихи читал Филипп Николаев, молодой историк, преподающий в Гарвардском университете. С поэтом встретилась в Бостоне и побеседовала специально для «Поверх барьеров» писательница Ирина Муравьева.
Я английским владею с раннего детства, благодаря тому, что отец мой, лингвист, меня довольно рано натаскал, и уже в возрасте совсем каком-то подростковом я пытался сочинять по-английски вирши, впрочем, не очень серьезно. Сейчас вот с тех пор, как приехал в Америку 6 лет тому назад, занялся этим более серьезно, и оказалось, что, мне кажется, я могу писать по-английски стихи. Каким образом я попал в Америку?
И почему стихи? Ведь обычно люди могут жить в эмиграции, люди могут жить в другой культуре, но они пишут стихи на своем родном языке, так же, как со своим ребенком разговариваешь на родном языке, чтобы не допустить никакой вообще искусственности. Каким образом произошло вот это переключение с языка родного на язык все-таки усвоенный и второй? В стихах, в предельно искреннем проявлении человеческом.
Мне кажется, это моя собственная теория, что при условии равного владения двумя какими-нибудь языками, если человек умеет сочинять поэзию хорошо на одном языке и понимает ее сущность, то он может делать это и на любом другом языке, которым он владеет так же хорошо. Мне кажется, что сущность поэзии независимо от того, на каком языке она возникает. Понимание этого, умение делать поэзию, что ли, не зависит непосредственно от того языкового материала, с которым ты работаешь. Хотя это, я понимаю, что это может быть странная точка зрения, и не все, наверное, под ней подпишутся.
Это парадоксальная точка зрения. Тогда я спрошу, каким образом вы попали в Гарвард? Какое место вообще занимает Гарвард в вашем интеллектуальном мире?
В 1988 году, во время перестроечной, поскольку вдруг стало известно о том, что правительство советское больше не накладывает никаких лимитаций на выезды за рубеж, поскольку я подвязался тогда переводчиком часто, и у меня случайным образом оказался телефон культурного отдела американского посольства, который, впрочем...
Хороший случай.
По 09 тогда не выдавали. Я позвонил туда и спросил, как мне быть, если я хочу вот учиться в американском университете. На что мне ответили, что я должен обратиться в университет непосредственно, а затем сдать экзамены, что я и проделал. Я написал письма в несколько американских университетов, включая Гарвард. И сдав экзамены, поступил в Гарвард. Приехал учиться сюда в 90-м году, а сейчас нахожусь в аспирантуре на историческом факультете. Какую роль это сыграло в моем интеллектуальном, что ли, развитии? Да, превеликую, пожалуй. Это все-таки очень славный университет.
Ну хорошо, а смена среды, смена языковой среды, вот это что, психологически, чем это было? Ведь сейчас появляется как бы даже целое новое поколение людей, которые находятся в Америке и непосредственно включены именно в американскую действительность, я имею в виду в американскую культурную действительность, не деловую, не коммерческую. Это что-то принципиально новое, это наступило сейчас, это вот происходит на глазах.
Ну, слава богу, что наступило. На самом деле, ничего удивительного-то и противоестественного, мне кажется, в этом нет. Противоестественным была другая ситуация, когда в условиях существования железного занавеса за границей для нас была по ту грань какого-то трансцендентальной субстанции, в сущности. Как бы иное бытие какое-то. И нам казалось, что это что-то такое запредельное, в части чего мы никогда не можем быть. А оказывается, что вот то, что я сказал о поэзии, на самом деле распространимо и на... Человеческую природу вообще, человеческая природа везде одинакова, и культурные грани более чем условны. Хотя я знаю, что сейчас в России, например, возник некоторый кризис в результате вторжения западной цивилизации в разных совершенно видах, и вопрос, скажем, о национальной принадлежности, о национальном чувстве встал очень обостренным. Мне кажется, что очень много всяких мистических нагромождений связано с этим, но по мере того, как все это утрясется, окажется, что... Ничего нет противоестественного в таком ничем не ограниченном культурном взаимодействии. Так было всегда, так было в 19 веке. Слава богу, если так будет в дальнейшем.
Мне кажется, что это и так, и не так, потому что, во всяком случае, для огромного большинства людей поменять строй мышления, все-таки американский строй мышления отличается от российского строя мышления, или нет? Есть какие-то вещи, с которыми ты как бы появляешься, в запасе появляешься на свет. Это такая духовная генетика, которая в России очень сильна. И вот значит ли перемещение в другую языковую среду, в другую культуру, уходом от этой духовной генетики российского человека или нет?
Вы знаете, мне кажется, что строй мышления – это понятие какое-то, в лучшем случае, среднеарифметическое. Я не думаю, что... Оно наделено какой бы то ни было степенью определенности. Разумеется, существуют индивидуальные типы, и, скорее всего, существуют этнических тип поведения, характера и так далее. Но мне кажется, что все это вещи, во-первых, размыты, а во-вторых, само представление о том, что наше «я», наша индивидуальность представляет собой что-то фиксированное и имманентно данное, эта точка зрения, мне кажется, ошибочна. Человек способен себя изменять И он в некотором смысле свободен. Он свободен выбирать то, что...
То есть его растяжка такая нравственная и интеллектуальная может быть бесконечной?
Ничто, наверное, не бесконечно. Мы ограничены количеством наших мозговых клеток и пределами нашей жизни. Если помните, у Мандельштама есть раннее стихотворение, которое отчасти об этом, где есть строчки «Свое родство и скучное соседство». «Я получил блаженное наследство чужих певцов,
блуждающие сны».
«Свое родство и скучное соседство мы презирать завет». Ведомо войны. И я не хотел бы, чтобы это было воспринято как мой выпад в адрес российского строя мышления, что ли. Я не имею это в виду под скучным соседством, но соседство часто оказывается скучным. И то, что мне часто говорят о российском строе мышления, национальной принадлежности и так далее, так же скучно и банально, как масса всяких других среднеарифметических заявлений.
Как давно вы начали писать по-английски стихи?
Ну вот я уже говорил о том, что когда я был подростком, мне было лет 14-15, я бредил Байроном, я зачитывался им по-английски же и писал тогда смешные подражания Байрону, из которых сейчас уже ничего почти не осталось. Но поскольку читательской аудитории никакой у меня не могло быть в России англоязычной, то я серьезно эту цель не преследовал, а записал уже по-английски вовсю здесь, в Америке, на протяжении последних 6 лет.
Выход этой книжки был связан с длительным каким-то процессом. Что значит выход книжки на английском языке?
Это событие для меня произошло довольно неожиданно, действительно. Я принял участие в конкурсе на лучшую рукопись стихов, проводившуюся издательством, которое выпустило мою книгу. И я его выиграл. И вот так это случилось. Для меня это было связано с некоторым психологическим напряжением, действительно. Я чувствовал, может быть, даже, что я еще не готов к выпуску вот прям уж книги вот так вот. У меня еще в журналах-то появилось всего несколько стихотворений, в литературных и американских. А тут вдруг сразу книга. Но я уже как-то свыкся с этой мыслью. Теперь мне ретроспективно кажется, что я был готов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете очередной выпуск «Поверх барьеров». Мы включили в нашу программу беседу писательницы Ирины Муравьевой с поэтом Филиппом Николаевым, поэтом и русским, и американским. На днях у Филиппа Николаева вышла первая книга английских стихов.
Кулуарные пространства, где люди варились в своем соку и обменивались собственными соками. Здесь этого хватает? Это есть эта традиция, этот навык?
Что касается интеллектуальной жизни вообще, то, разумеется, в Гарварде этого хватает. Что же касается поэзии, то и да, и нет, пожалуй, будет такой у меня ответ. Дело в том, что мои вкусы в большой степени не совпадают с тем, что наиболее популярно сейчас в американской поэзии. Но у меня есть литературные друзья. Мой друг, американский поэт Бен Мейзер, например, меня всячески поощряет в моих литературных начинаниях, и я ему за это безмерно благодарен. Кстати, его книжка вышла в этом же издательстве, в котором вышла и моя. Есть и другие, ряд других у меня литературных дружеств и знакомств, которые невероятно важную роль для меня играют в моих поползновениях к сочинительству на английском языке.
Люди хотят общаться друг с другом? Вот так их тянет друг к другу? Или это более все индивидуализировано и разобщено? Потому что в России это тяга к такому обмену стихотворениями, строчками, запасом своим поэтическим была очень сильна.
Истина состоит в том, что русская поэзия, если уж говорить о среднеарифметических каких-то категориях, русской поэзии больше повезло. Ее сейчас больше читают, больше любят. И вообще людей, которые сочиняют стихи по-русски больше, они имеют больше возможностей для общения друг с другом и так далее. Здесь действительно все несколько разобщено. Однако мне кажется, что в последнее время происходит нечто вроде возрождения интереса к поэзии в Америке и вообще в англосаксонском мире, в том числе к ее более традиционным формам, которые на протяжении нескольких последних десятилетий систематически отвергались в основном издателями.
Поэзия нерифмованная?
Да, я имею в виду верлибр, засилье верлибра, который, на мой взгляд, является разновидностью прозы, вот. А не поэзии, со строчками, разбитыми произвольным образом. Я не вижу никаких доказательств того, что это следует читать поэзией. Это бывает неплохая проза, довольно интересная временами, но тем не менее проза, мне кажется.
А вы пишете верлибром?
Нет, я не пишу верлибром никогда. И думаю, что, надеюсь, что никогда не буду.
Хорошо, а можно просто для слуха, даже для тех, кто не знает английский, дать им возможность услышать, как звучит по-английски ваша поэзия?
С удовольствием. Enter our spring. Your dark dilated pupils dive softly through the brisk sweep net of gold articulated by angels of the solar fisk. Come night, the sky scoops florid flotsam. Incomprehensibly, the stars conspire in cliques of branchless blossom above the lull engulfed boulevards. You may shrug off my daft loquacious prattle, yet you'll abide my swell, enlightened optical elations. You laugh, you love me, I can tell. The past hangs thick, but late returners, we watch it vanish flake by flake. We douse the glims, but lunar learners, we fall emphatically awake. And when at last we sleep, I wonder what categoric, clement, couth, kinetic hand has filled with thunder the high equator of our youth.
Тянет ли вас писать стихи по-русски?
О, да, я тянет. Я периодически пишу стихи по-русски и надеюсь, что вот сейчас, как бы, когда я выпустил книгу по-английски, некоторое бремя ответственности за мою английскую половину сознания, что ли, с меня...
А есть английская половина сознания?
Ну, я шучу. Нет, нет, на самом деле. Нет никакой английской половины сознания. Все перемешано и переплетено как-то органически. Но... За ту часть сознания, которая отвечает за мое мышление и писание по-английски, я на время рассчитался. Во-первых, я перевожу стихи своего американского приятеля Бена Мейзера на русский язык. Надеюсь, что переведу их побольше, может быть, как-то издам. А во-вторых, я пишу по-русски, да.
Есть ли какой-то игровой элемент такой игры в очень серьезном смысле слова, когда вы пишете по-английски, или его совершенно нету? Есть какой-то элемент, ну, как бы, игры с самим собой, со своей вот пластичностью, со своей профессиональностью?
Я пытаюсь не заигрываться. Во-первых, потому что мне кажется, что такие игры, как правило, поверхностны. У меня есть конкретные творческие задачи, мыслительные, что ли, интеллектуальные задачи, связанные с моими представлениями о красоте. Во-вторых, мне кажется, что Набоков довел эту игру как бы вот в двуязычности, в такую пластичность, протеизм такой, перетекание из одного в другое, многоформенность такую, до навязшего в зубах блеска, я бы сказал, не боявшись этой путанной метафоры. В чем мои творческие задачи?
Да, безусловно.
Не так уж легко об этом говорить. Наспех. Я в философском отношении платонист. Мне кажется, что существует сущность поэзии определенная, связанная с тем, что поэзия, благодаря тем приемам, которые ей присущи, рифму, ритме и так далее, она придает то прекрасное, что мы можем выразить на языке, доступном нам памяти. Она запоминается благодаря тому, каким образом она структурирована. И вот я пытаюсь найти это максимально правильное соотношение формы и содержания.
То есть это такой поиск пропорций и поиск гармонического единства?
Да, пожалуй, что. Хотя мне кажется, что эта гармония, она познается по сравнению с дисгармональностью какой-то, и поэтому меня иногда уводит в какие-то контрастные области, где эта гармония ослаблена, и наоборот, дисгармония и хаос как бы начинают заглядывать в текст и напоминать о том, что гармония существует по контрасту с ним.
Представляете ли вы себя возвращенным в российское нутро?
Во всяком случае, никаких мистических причин тому, чтобы либо оставаться здесь и не возвращаться туда, либо чтобы поступить наоборот, я не вижу. Мне хотелось бы, не знаю, больше странствовать и жить и там, и сям, и как-то, в том числе и в России.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу писательницы Ирины Муравьевой с русско-американским поэтом Филиппом Николаевым, преподающим русскую историю в Гарвардском университете. Мы завершим первую половину нашей передачи еще двумя стихотворениями Николаева, на этот раз русскими. Читает автор.
С След ступни на блуждающей ряби, отражение разлуки в крови, отчуждение сути от яви, суть неявные знаки любви, где такая подробность, как место, только повод для ветреных дум, только горние печали Авеста, только дольние тоски Улялюм, чтобы вечно стоять на отлете, ждать, пока приземлится у ног, то ли семечко воли к свободе, то ли липовых грез летунок. Когда слепого снега пелена хватается вообще за лапы ели, когда вся жизнь тобой ослеплена и вовсе нет дыхания, неужели всему, что так и рвется стать судьбой и тащит за собою в смерть ли, ввысь ли, предпочитать владение собой в каком-то странном, запредельном смысле, вне близости и дружества, в горсти, у пустотелой и стерильной стыни, излучен речи, вечное прости, что голос вопиющего в пустыне.
Стихами Филиппа Николаева в авторском исполнении мы завершаем первую половину выпуска «Поверх барьеров».